В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 сентября, в Тбилиси 21, в Хинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В ближайший час в Тбилисском городском суде ожидается оглашение приговора по одному из дел, отпущенного вчера на свободу бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава. Гость недели – премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабия. В санкционный список, утвержденный президентом Украины, попал спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. На сессии парламента Грузии утверждены 4 кандидатуры в члены Совета агентства финансового надзора. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плеева.
Министры обороны России и США обсудили ситуацию в Сирии. Хорватия больше не может принимать беженцев. В Финляндии проходит массовая забастовка. Министры обороны США и России Эштон Картер и Сергей Шойгу обсудили в пятницу по телефону ситуацию в Сирии и Ираке. Как сообщает Рейтер со ссылкой на Пентагон, Картер высказал мнение о том, что борьба с экстремистской группировкой «Исламское государство» не должна препятствовать переходному политическому процессу в Сирии. Минобороны России сообщает, что министры констатировали восстановление контактов по линии оборонных ведомств двух стран и условились продолжить консультации, добавили в ведомстве. Ранее в пятницу госсекретарь США Джон Керри заявил, что президент США Барак Обама выразил надежду на скорейшее проведение военных переговоров с Россией по Сирии, подчеркнув, что это крайне важный шаг. Хорватия, которая в последние дни стала новой транзитной страной по пути беженцев и мигрантов с Ближнего Востока в Западную Европу, с трудом справляется с наплывом иностранцев. Поздно вечером в четверг хорватские власти закрыли 7 из 8 пограничных переходов на государственные границы Сербии, откуда и прибывают беженцы. На данный момент остается открытым только один пограничный переход – Баяково, через который осуществляется международная торговля. По данным МВД Хорватии, начиная со среды, на территорию страны вошли более 14 тысяч беженцев. Резкое увеличение потока связано с тем, что на этой неделе власти Венгрии, куда раньше направлялись беженцы и мигранты с Ближнего Востока, решили закрыть границу Сербии. Таким образом, очень многие люди устремились в сторону сербо-хорватской границы. Между тем, их дальнейшее передвижение затруднено, поскольку соседствующая с Хорватией Словения пока не готова пропускать беженцев в массовом порядке. А Венгрия начала строить заграждение на границе с Хорватией, куда также направляют и своих солдат. На срочно созванной сегодня пресс-конференции премьер Зоран Миланович заявил, что возможности Хорватии по приему беженцев исчерпаны, но при этом хорватские власти не станут протягивать колючую проволоку на границе, натравливать на беженцев собак или стрелять. Миланович подверг критике Грецию за то, что она не контролирует должным образом границу с Турцией, и Венгрию за создание заграждений на пути беженцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Государства, не разделяющие такие ценности европейцев, как сопереживание и солидарность, не могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны Евросоюза, заявил министр экономики Германии Зигмар Габриэль в интервью Bild. Высказывая мнение, схожее с прозвучавшими ранее на этой неделе словами германского министра внутренних дел Томаса де Мазьера, Габриэль подчеркнул, что пока Германия открывает школы и ищет жилые помещения для мигрантов, другие страны возводят заграждения из колючей проволоки и закрывают границы. Если такой подход будет сохранен и дальше, Европа, возможно, столкнется с еще большей опасностью, чем последствия долгового кризиса в Греции, полагает министр. Как отмечает Рейтер в словах Зигмара Габриэля, заметен упрек в адрес Венгрии, которая построила забор вдоль границы Сербии и теперь пытается также отгородиться от Хорватии, чтобы воспрепятствовать проходу беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и других стран, где продолжается насилие и кровопролитие. По сведениям France Press, в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, сообщил, что на строительство заградительных сооружений вдоль участка границы с Хорватией направлено около 500 венгерских военнослужащих. Ватикан принял первых беженцев, семью мелькитов, греко-католиков из Сирии. Как говорится в заявлении Ватикана, родители с двумя детьми приехали из Дамаска в Италию 6 сентября, в день, когда Папа Римский Франциск призвал все европейские церковные приходы открыть двери для беженцев. Они просили об убежище, спасаясь от военных действий на родине. По закону, первые полгода с момента подачи заявления они не имеют права работать, но им будут помогать приход Святой Анны. Ожидается прибытие еще одной сирийской семьи. Россия угрожает Польше самыми серьезными последствиями из-за сноса памятника советскому генералу времен Второй мировой войны Ивану Черняховскому. Посольство России в Варшаве 18 сентября выступило с заявлением о том, что Россия предупреждала польскую сторону много раз, что снос таких памятников не может остаться без самых серьезных последствий. Снос мемориала генералу Ивану Черняховскому начался 17 сентября в городе Пенежно на севере Польши, где он умер от ран в 1945 году. Местные власти утверждают, что генерал символизирует навязывание Польши коммунизма. Для России Черняховский – национальный герой. Польские историки утверждают, что генерал Иван Черняховский, командовавший операцией по взятию Вильнюса в 1944 году, в которой участвовали поляки из подпольной армии Краевой, пригласил их на обед по случаю парада, где они были арестованы и отправлены в советские тюрьмы вглубь СССР. В Финляндии в пятницу прошла всеобщая забастовка против жестких мер экономии, о которых объявил на днях премьер-министр страны Юха Сипеля. Бастуют, среди прочего, сотрудники почтовых ведомств, транспортники, примерно 400 тысяч человек, которые по статистике регулярно пользуются электричками, трамваями, метро и автобусами в Хельсинки, вынуждены либо пересесть на велосипед, либо добираться пешком или вовсе остаться на один день дома. Авиакомпания Finnair отменила в связи с забастовкой около 15 внутренних рейсов.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджолишвили. Переходим к темам дня. В ближайший час в Тбилисском городском суде должно состояться оглашение приговора по одному из дел бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, который обвиняется в растрате госсредств, незаконном присвоении чужого имущества и отмывании денег. В случае обвинительного приговора одному из лидеров нацдвижения грозит тюремное заключение сроком от 7 до 12 лет. Напомним, вчера вечером Угулава был выпущен из заключения. Такое решение был вынужден принять суд общей юрисдикции, выполняя решение Конституционного суда Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Оглашение приговора бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава ждет во дворе Тбилисского городского суда в окружении родственников, сторонников и журналистов. Судья Лаша Чхиквадзе более 3 часов назад удалился в совещательную комнату для вынесения решения по одному из дел, возбужденных против бывшего градоначальника. Он обвиняется в растрате госсредств, незаконном присвоении чужого имущества и отмывании денег. Судебный процесс длится около 2,5 лет. Из них почти 1,5 года Угулава провел в предварительном заключении. Долгожданный приговор Угулава встречает с победой. 17 сентября на основе решения Конституционного суда, согласно которому нахождение обвиняемого в предварительном заключении более 9 месяцев признано незаконным, он был освобожден. Неужели ему не дадут хотя бы сутки побыть на свободе, не дадут хотя бы неделю для подготовки заключительного слова, возмущались адвокаты и сторонники Угулава. Сам обвиняемый хотел предстать на процессе с заключительным словом через неделю. Он намеревался подготовить презентацию, для чего ему нужно было техническое оборудование. Однако судья предложил сделать все попроще и уложиться в 1,5 часа. Угулава отказался, увидев такой поспешности руку основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили.
Здесь все служат одному. До захода солнца доложить Иванишвили, что Угулава отправлен в тюрьму. Почему до захода солнца? Потому что Иванишвили ложится спать рано. Разве вам все это не напоминает хронику объявленной смерти Маркеса? Но в моем случае речь не идет о смерти. Это больше хроника объявленного заключения.
Заявил Угулава журналистам. Бывший мэр прав хотя бы отчасти. Страсти, разбушевавшиеся вокруг его освобождения, действительно в чем-то стали походить на латиноамериканскую мелодраму. течение дня сторонники неустанно скандировали имя Гиги. Угулава успел во дворе суда даже провести маленький митинг. Он прокричал в мегафон активистам нацдвижения, что оппозиция намерена одержать победу на грядущих парламентских выборах. Тем временем депутаты от грузинской мечты целый день на разные лады выражали сомнения в беспристрастности Конституционного суда. Не верит депутат Эко Беселия и в заявление националов о том, что победа Угулавы в Конституционном суде означает их будущую победу на выборах. Блаженно верующие, наступит 2016 год, и избиратель Грузии сделает свободный выбор. Я уверена, что национальное движение никогда больше не вернется к власти. Еще один мечтатель, Тамаз Мичиаури, предрек, что праздник оппонентов будет краток. Через несколько часов Угулава вернется в тюрьму. Все эти заявления оппонентов президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал попыткой политического давления на судейский корпус. В своем заявлении глава государства выразил солидарность со служителями грузинской Фемиды, а политикам посоветовал уважать верховенство закона. За последние сутки судье Лашич Хиквадзе тоже пришлось призвать политиков не анонсировать приговор, содержание которого пока известно только ему. Он сделал это дважды. Сам он заявил, что намерен огласить приговор в 10 часов вечера по Тбилиси. В случае обвинительного приговора бывшему мэру Тбилиси грозит тюремный срок от 7 до 12 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Постановление Конституционного суда Грузии, которое было вынесено на основании иска бывшего мэра Тбилиси Георгия Угулава, распространяется на всех заключенных, заявляют грузинские конституционалисты. Речь идет об аннулировании нормы Уголовно-процессуального кодекса, позволявшей оставлять подсудимого в предварительном заключении больше 9 месяцев. Сегодня отменой этой нормы попытались воспользоваться адвокаты других заключенных, которым в течение 9 месяцев так и не был вынесен приговор. Тему продолжит Звиат Мчадлишвили.
Сегодня днем в Тбилисском городском суде возобновили слушание по резонансному делу об убийстве жителя грузинской столицы 25-летнего Лаши Махарадзе. На скамье подсудимых Георгий Окроперидзе. Преступление было совершено в сентябре прошлого года. Спустя несколько дней после убийства полиция задержала обвиняемого. В виде меры пресечения для Окроперидзе суд избрал предварительное заключение. В июне этого года окончательный вердикт обвиняемому должен был вынести суд присяжных. Совещание коллегии продолжалось 13 часов, но к общему решению присяжные заседатели так и не пришли. В результате Окроперидзе остался за решеткой, а срок его предварительного заключения перевалил уже за 12 месяцев. При этом, когда ему будет вынесен приговор, остается неясным. Сегодня адвокаты Окроперидзе подали в суд ходатайство об его освобождении из-под стражи на время следствия. Основанием стало постановление Конституционного суда, которое было вынесено по иску бывшего мэра грузинской столицы Гиги Угулава. В соответствии с решением Конституционного суда, принятым позавчера ночью, срок предварительного заключения подсудимого не должен превышать 9 месяцев. И судья обязан это учесть, говорит адвокат Давид Модебадзе.
Решение Конституционного суда Грузии не было вынесено в отношении конкретно какого-либо одного человека. Когда КС признает неконституционной ту или иную норму Уголовно-процессуального кодекса, то это изменение должно коснуться всех обвиняемых, на которых распространяется эта норма, в том числе и Георгия Окроперидзе. Если судья не удовлетворит наше ходатайство, то значит он не разделяет постановление КС и тем самым нарушает закон.
Говорит адвокат. Категорически против освобождения Окроперидзе выступает сторона обвинения. Несмотря на то, что прокурор Давид Непаридзе согласен с тем, что постановление Конституционного суда распространяется на всех заключенных, тем не менее, по его словам, к случаю с Окроперидзе это не относится. И вот почему.
Конституционный суд не исключает возможности содержания под стражей более 9 месяцев в некоторых случаях, например, как в случае с Георгием Окроперидзе. Дело в том, что повторное предварительное заключение допускается тогда, когда обвиняемому предъявляют новые обвинения в то время, как в отношении него уже используется мера пресечения в виде ограничения свободы.
сказал прокурор и напомнил, что летом этого года у Кроперидзе было предъявлено обвинение в даче ложных показаний. К тому же обвиняемый ранее был судим за покушение на убийство, и нахождение его на свободе может представлять угрозу окружающим и истцам. Позицию прокурора разделяет грузинский конституционалист Вахуш Теменабде. Однако, по словам конституционалиста, в таком случае действует принцип поглощения сроков, который был признан Конституционным судом действительным.
Например, мне предъявили обвинение в убийстве и избрали меру пресечения в виде предварительного заключения. И вот к третьему месяцу, допустим, следствие выясняет, что я еще совершил и кражу, и мне предъявляют уже второе обвинение. В таком случае КС допускает, чтобы сторона обвинения требовала очередного предварительного заключения. И если суд удовлетворит ходатайство прокуратуры, то в итоге добавляется еще 9 месяцев. Но в этом случае вступает в силу принцип поглощения, а не суммирования сроков. То есть новые 9 месяцев добавятся лишь к тем 3 месяцам, которым мне уже пришлось отсидеть. А значит, в целом я проведу в предварительном заключении не 18 месяцев, а 12.
Объяснил Менабде. При этом конституционалист не скрывает, что прокуроры порой не отказываются от возможности искусственно увеличить сроки пребывания обвиняемого в предварительном заключении. Например, если становится известно еще об одном преступлении на 3 месяце, то прокуратура вполне может предъявить обвинение на 8, значительно растянув таким образом сроки предварительного содержания под стражей. Но в этом случае, по словам Менабды, Конституционный суд позволяет общим судам изучать состояние дел в прокуратуре, чтобы не дать возможности стороне обвинения искусственно затягивать процесс. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И вот к этой минуте стало известно, что Тбилисский городской суд не стал удовлетворять ходатайство защиты Георгия Кроперидзе, которое требовало его освобождения на время следствия. Таким образом, обвиняемый в убийстве продолжает оставаться в заключении. Судья Хатуна Харшилава постановила, что заключение Конституционного суда не относится к случаю Георгия Кроперидзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в рубрике «Гость недели» мы предлагаем вашему вниманию интервью с премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия Артуром Миквабия. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вчера в информационном пространстве появилось заявление политсовета политической партии Амцахара. Политсовет этой партии требует отставки премьер-министра Артура Миквабия. Артур Артемович, что вы на это скажете? Ваше отношение к данному заявлению?
У меня складывается впечатление, что Амцахара не нравятся те преобразования, которые начаты в нашей стране. Кстати, преобразования не проходят без сучка и задорки. Преобразования всегда усложняются теми условиями, которые они вообще проводятся. Мы сегодня проводим эти преобразования в очень сложных условиях. С одной стороны, это резкое снижение курса рубля к доллару. И наши российские партнеры, которые нам в полной мере не могут оказать ту помощь, на которую мы в свое время рассчитываем. Мы, в свою очередь, делаем все, что от нас зависит, чтобы это так резко сказалось на наших гражданах. Конечно, мы не можем все проблемы решить, потому что там нет нас. А с другой стороны, когда нас обвиняют за старые грехи, к которым мы не имеем никакого отношения, это очень смешно. И те люди, которые сегодня говорят о том, что мы что-то там не доделали, не сделали, они там были все. И генеральный прокурор там был, и СГБ там было, и премьер-министр там был, и все остальные. Я не приглашал сюда господина Отрова на работу. Я не назначал его РУП Абхаз Чай. А меня сейчас спрашивают, почему вы его не привели в порядок? А вы где были, у меня вопрос к ним? Это вы должны были это отслеживать? Или вы тогда ждали все 5 лет, чтобы мне сейчас сделать упрек на хатрис? И когда они говорят, что мы не знаем, что надо делать, мы как раз знаем, что надо делать, мы и делаем это. И то, что мы пытаемся сейчас привести все в порядок в плане управления, конечно, мне не нравится, потому что они не сделали это за 10 лет.
Вас обвиняют в том, что вы знали о незаконности совмещения должностей в государственных и частных коммерческих структурах, но не предприняли никаких действий по устранению этого грубого нарушения закона об унитарных предприятиях и позволили Астамуру Отырба в течение всего этого времени, пока вы находитесь в должности премьер-министра, быть одновременно на двух постах генерального директора и возглавлять одновременно унитарное предприятие «Абхазчай» и коммерческую фирму «Абхазчай». Пожалуйста, Артур Артемович, скажите, почему вы никак не отреагировали на этот момент?
Скажите, а нельзя мне вообще обвинить в том, что я Карфаген разрушил? Какое отношение я имею к ООО «Абхазчай»? И почему я должен знать, кто там генеральный директор? ООО «Абхазчай» создана в 2007 году. Меня вообще здесь не было, когда она создавалась. А РУБ «Абхазчай» создан в 2010 году, если мне память не изменяет. Скажите, а кто был тогда премьером страны? Какое отношение имею к созданию РУБа? Куда я мог знать, куда он финансировался вообще? На самом деле, только сейчас я стал изучать, после того, как появилось вот эти все клеветнические измышления, мой адрес. И тогда я узнал, что существует, оказывается, ООО «Абхазчай». РУБ находится в процессе ликвидации. Если компания, которая в процессе ликвидации, и ООО «Абхазчай», про которую я первый раз слышу, откуда я мог их знать? Я что, все ООО, которые есть в Абхазии, знаю по памяти? И вообще, кто может это знать? И какие запросы, куда я должен делать? Скажите, почему ко мне вопрос? Их взаимодействие переходит на тот период, когда там РУБ «Абхазчай» и ООО «Абхазчай» между собой совершали какие-то хозяйственные сделки. Этот надо вопрос не мне задавать, а тем, которые тогда руководили. Насколько я понимаю, примером у нас был Лакербая был. Так это Лакербая надо знать, а я при чем? Я сейчас только начинаю изучать и хочу вам сказать, что я до истины доберусь. Потому что, по имеющимся у меня сведениям, между ними были какие-то сделки. Как мне говорят, ты 5 месяцев работаешь, тебе надо было выяснить, кто такой РУБ и кто такой ООО. Почему мне надо было выяснять? Пускай спросят, Казань я не брал.
В настоящее время вы уже знаете о том, что Астамур Отырба является одновременно и директором РУПа, и директором коммерческой фирмы. Теперь же обвинить вас в том, что вы не знали об этом, трудно. Вы об этом знаете. Какие ваши действия? Что вы намерены предпринять для того, чтобы устранить грубое нарушение статьи 21 закона об унитарных предприятиях?
То оба недействующие предприятия вообще. Это я только сейчас узнал, да, в ходе того, как я был господином Отырба обвинен во взятке. Я вообще сказал, что это политический заказ, он еще и экономический, потому что мы сказали, что мы хотим все РУПы посмотреть, в том числе РУПы, которые практически ликвидированы. И после этого поднимается вокруг моей персоны, того человека, который поднимает этот вопрос, против него поднимается вот такая, ну, не знаю, как ее назвать, возня. Чем она объясняется? Ну, наверное, надо задать вопрос не мне, а представителям Сахара. Хочу вам сказать, что это вообще, если такие нарушения есть, это не мои вопросы, это были вопросы генерального, тогдашнего генерального прокурора. Миканба тогда был, да, службы безопасности, которая существовала в то время. Я никакого отношения к этому не имею, не имел. Но сейчас меня втянули в этот вопрос. Я разберусь, естественно. Но хочу вам сказать, меня тоже возмутил этот факт, что между ними были хозяйственные взаимоотношения. Я дал задание начать процесс возврата. Я вижу достаточно целенаправленную травлю в мой адрес. Я только месяц не смог отработать, работая месяц в этой должности. Они тогда уже на одном съезде или там собрании Амцахара требовала моего освобождения. Интересно, почему? Какие в мой адрес обвинения? Надо было бы им у себя внутри посмотреть, кто как выполнял свои обязанности. На самом деле, мы сейчас как раз и смотрим, и видим, какие у нас потери. Я о них и говорю. Говорю о том, что нам надо это все изучить и чтобы в дальнейшем это не повторялось. Но с другой стороны, те, которые, если есть там экономические какие-то другие преступления, надо это дело передавать тому, кому положено. Я никому не угрожаю, но действую я в рамках, строго в рамках закона.
Против Астамура Отерба возбуждено уголовное дело по факту распространения сведений, порочащих честь и достоинство премьер-министра. Скажите, пожалуйста, оно будет доведено до конца?
Уголовное дело возбуждено, будет доведено до суда.
Гостем недели был премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Миквабия. С ним беседовала Елена Заводская.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми с обзором абхазской прессы. Его подготовила Анаид Гагарян.
В абхазском политическом пространстве происходит смена поколений. Этот закономерный процесс сопровождается рождением новых партий и общественных организаций. Рауль Хаджимба останется в истории как последний из президентов, сформировавшихся при советской власти, пишет журналист Надежда Венедиктова. Сайт Асарки публикует ее статью. По мнению Надежды Венедиктовой, партийная борьба будет ужесточаться, в том числе на идеологическом уровне. А для этого стране нужна постоянная дискуссионная площадка, где лидеры смогут произносить вдохновенные речи не только перед своими сторонниками. Если люди увидят, что идет серьезная умственная работа с привлечением всех заинтересованных сил, если вместо личных амбиций на поверхности окажется совместный интеллектуальный продукт с выверенными рекомендациями, общество может быть поверит в то, что политическая элита Абхазии наконец занялась нужным делом, а не просто перетягиванием каната, считает Надежда Венедиктова. 27 сентября 2015 года исполняется ровно год со дня вступления в должность президента Абхазии Рауля Хаджимба. Советник президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Беслан Кабахи на страницах нужной газеты пишет о том, что удалось сделать, а что нет за этот год. По его словам, новыми властями страны исполняется и перевыполняется бюджет. Правительство страны работает в обычном рабочем режиме. Подписанное в ноябре 2014 года новое соглашение с Российской Федерацией явилась импульсом развития Абхазии, предопределила новые отношения между двумя странами. Беслан Кубахи отметил высокую активность президента, график работы которого чрезвычайно напряжен. И это характеризует руководителя страны как человека, который пытается лично разобраться во всех нюансах нынешней жизни Абхазии. Считаю, что власть страны ведет себя открыто, доступно, и любой человек в нашей стране может свободно выражать свою позицию, доводить ее до сведения всего руководства страны. Аналогично выстроена работа средств массовой информации, предоставляющая возможность выступления всех участников политического процесса в Абхазии. В текущем году руководству Абхазии удалось перевыполнить бюджет страны. Происходит это не в самых благоприятных экономических условиях окружающего мира и в условиях недопоступления денег из России по инвестиционным программам, пишет Беслан Кубахи. Общество, по его словам, ждет реформ, которые позволят кардинально изменить управленческую модель в Абхазии. Кубахия считает, что кредит доверия к руководству страны по-прежнему высок, но нужно помнить, что он не бесконечен. Пора, наконец, приступить от слов к делу. Весь этот год работали различные структуры и отдельные политики над подготовкой плана реформ, отметил Беслан Кубахия. Процедура независимой оценки деятельности тех или иных организаций и проверка бухгалтерского учета крайне востребована. Если в России это направление развито, то в условиях Абхазии пока речь идет только о стадии становления. Министерство финансов является лицензирующим органом. Приводит слова министра финансов Амры Кварандзе газета «Акуа Сухум». Уже создан закон Республики Абхазия об аудите, однако не разработаны инструменты по его внедрению. Есть и другая, не менее важная полезная сторона развитой аудиторской системы – инвестиционный климат. Заместитель главы администрации столицы Леон Кварча считает, что без достоверной системы учета и отчетности невозможно проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности как на микро, так и на макроуровне, что делает невозможным разработку долгосрочных прогнозов и программ социально-экономического развития. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
We'll be right back.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бодюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Посольство США приветствует верность Грузии, верховенству закона и конституциональным принципам, говорится в заявлении дипмиссии, распространенном сегодня, 18 сентября, в связи с освобождением экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава из предварительного заключения. Представительство Евросоюза в Грузии считает решение Конституционного суда, вслед за ним и Тбилисского городского суда, на основании которых бывший мэр грузинской столицы Гиги Угулава был освобожден из предварительного заключения, историческим, передает Иарекнум. Так прокомментировал журналистам это событие заместитель посла ЕС в Грузии Карло Натали. Бывшего столичного градоначальника освободили из-под стражи накануне прямо в зале суда. Несмотря на это, судебное рассмотрение дела о завладении телекомпанией и меди проходит в настоящее время в Тбилисском городском суде. Парламент Грузии сегодня, 18 сентября, утвердил 4 из 7 членов Совета новой структуры при Национальном банке страны. Агентство финансового надзора сообщает новости Грузия. В Совет агентства также войдут президент и еще один представитель Нацбанка, которого назначит сам Совет. Кандидатуру еще одного члена новой структуры правительство представит парламенту для утверждения позже. В компетенцию агентства финансового надзора входит право лицензирования, проверки и регулирования, установления ограничений и санкций коммерческим банкам и другим финансовым организациям. На прошлой неделе президент страны Георгий Маргвелашвили подписал поправки в закон о Национальном банке Грузии, на который ранее наложил вето. Эти поправки подразумевали вывод службы надзора из структуры Нацбанка. Глава государства настаивал на сохранении функции финансового надзора за Нацбанком и усилении его независимости. Однако парламент не учел рекомендации президента. Народный артист России Валерий Гергиев, находясь в посольстве самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Российской Федерации, обратился с поздравительной речью к гражданам Республики, сообщает агентство «Спутник Южная Осетия» со ссылкой на сайт Юго-Осетинского посольства в Российской Федерации. Маэстро, в частности, сказал, 25-летие Республики – это возраст взрослого мужчины. Осетины традиционно к 25 годам, как правило, научены отвечать за семью, поддерживать спокойствие, мир, стабильность в своем селе или в своем городе. Если нужно, в этом возрасте встают на защиту, опять же, и семьи, близких, и родных, и своей отчизны. Молодое государство, Республика Южная Осетия, окрепло, восстанавливается и успешно развивается как единый живой организм, сказал Валерий Гергиев. Маэстро также отметил роль России в жизни Южной Осетии. Проблемы вывоза продукции за пределы самопровозглашенной Республики Абхазия, а также итоги курортно-туристического сезона обсудил с членами правительства и специалистами соответствующих служб и ведомств. Абхазский премьер-министр Артур Миквабия на выездном совещании на КПП ПСОУ. По информации министра по курортам и туризму в Тандила-Гацке за 3 летних месяца границу в обе стороны перешло 3,5 миллиона человек. В них именно гостей республики по подсчетам ведомства. 1 миллион человек. При этом министр отметил, что курортный сезон продолжается и окончательные итоги будут подведены позже.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В санкционный список, утвержденный на днях президентом Украины Петром Порошенко, попал спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Анатолию Бибилову отныне запрещен въезд в страну сроком на 1 год, а также блокируются все активы, если таковые имеются на территории Украины. О том, как политик воспринял эту новость, узнавала Жанна Тарханова.
В санкционный список Украины попали почти 400 физических и более 100 юридических лиц. Под номером 20 здесь значится и председатель парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов. Правда, в документе отмечается, что гражданин России 1970 года рождения Анатолий Бибилов, депутат Государственной Думы России и член фракции «Единая Россия». Бибилов стал единственным гражданином Южной Осетии, которого украинские власти внесли в черный список. Спикер Юго-Остинского парламента признан лицом, создающим, цитата, «реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, который способствует террористической деятельности, либо нарушает права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводит к оккупации территорий». Конец цитаты. Под это определение Бибилов, видимо, попал из-за неоднократных визитов в Крым и ДНР, которые Украина считает своими оккупированными территориями. Например, в ноябре 2014 года спикер Юго-Осетинского парламента наблюдал за выборами главы республики в Донецке. После этого активно налаживал контакты с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Анатолий Бибилов говорит, что горд тем, что попал в этот почетный список. Он указывает на плохую информированность украинских властей и отмечает, что не намерен пересматривать отношения с Донецком и Луганском.
Для меня это было, с одной стороны, удивительно, и с другой стороны, было совершенно еще никакого удивления. Для неадекватности этих ребят и так не было сомнения. А теперь они полностью отпали, что уже можно сказать диагноз какой-то.
Ну, вы полагаете, что попали в этот список из-за того, что посещали Крым или контактируете с руководством самопровозглашенных, но признанных Южной Осетии Республик ДНР и ЛНР?
Без сомнения, довольно-таки часто посещал Крым. Естественно, прекрасное отношение и с руководством Донецкой Народной Республики. Я там присутствовал и на выборах. Но когда пишут списки и говорят, что я депутат Государственной Думы и член фракции «Единой России», может быть, информация у них не тайная, где я работаю, вызвало, по крайней мере, удивление. Тем не менее, у меня есть там друзья, прекрасные друзья, и ни в коем случае не хочу и не буду прерывать ими свою дружбу, потерять эту дружбу. Я не хотелся, конечно, не намерен. Но в любом случае, планов нету посещать Украину. Я и дальше буду посещать Донецкую Народную Республику. Да, конечно же, буду посещать, без сомнения, российский Крым. Эхо, которое у украинских товарищей есть, в кавычках, конечно, это их мнение. В любом случае, в какой-то степени гордость. Нахожусь с такими выдающимися людьми в этом списке, которые там есть. Этим можно, может быть, даже и гордиться. Все задачи, которые поставлены президентом Южной Осетии по отношению к Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, они в действии работают. Я думаю, что все те намерения, которые есть, будут абсолютно достигнуты. И отношения к Донецкой Народной Республике и Республике Южной Осетии будут на качественно новые. Несмотря наши препятствия, которые, естественно, будут организовывать наши, скажем так, недоброжелатели.
Уверен Анатолий Бибилов. Юго-осетинский политолог Юрий Вазагов отмечает, что Киев не может не раздражать активная деятельность председателя Юго-осетинского парламента по установлению межгосударственных отношений с Донецкой Народной и Луганской Народной Республиками.
Наиболее тесные контакты с руководством ДНР и ЛНР, и чаще всего там бывает именно Бибилов. Вопросы налаживания взаимоотношений и сотрудничества с этими республиками, прежде всего, лоббируют здесь на уровне парламента. Понятно, что есть официальные указания со стороны президента, но со стороны парламента он также максимально содействует подписанию межгосударственного соглашения, которое готовится к поддержанию дипотношений, развитию там, экономического и какого-нибудь сотрудничества. То есть он непосредственно принимает в этом самое активное участие и плюс регулярно проводит визиты в эти республики. Соответственно, это, видимо, не прошло мимо внимания киевских властей. И это такая своеобразная реакция, правда, достаточно карикатурная, поскольку его там обозначили как депутата Госдумы.
Отмечает Юрий Вазагов. Политику юго-осетинских властей в отношении ДНР и ЛНР поддерживает большинство граждан республики, говорит юго-осетинский поэт и общественный деятель Тенгиз Догузов.
Никакие санкции не помешают ему, потому что человек, он очень такой настойчивый. Это вот эти санкции вводят, вот они, Украина и Грузия, начали вот в последнее время лезть эти санкции против своих оппонентов.
По мнению Догузова, Украина проводит в отношении Донецкой Народной и Луганской Народной Республик такую же политику, как Грузия в отношении Абхазии и Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня на сессии парламента Грузии большинством голосов были утверждены представленные правительством 4 кандидатуры в члены Совета агентства финансового надзора. Голосованию предшествовали комитетские слушания, в ходе которых кандидатам пришлось выслушать нелицеприятные замечания от председателя финансово-бюджетного комитета Тамаза Мечиаури. Между тем, у экспертов есть вопросы не по кандидатурам, а по процедуре формирования Совета. Тему продолжит Ираклио Рагвелидзе.
По всей видимости, окончательное укомплектование Совета агентства финансового надзора правительство решило отложить на октябрь. На утверждение в парламент сегодня были представлены только 4 кандидатуры. Напомним, из 7 членов Совета 5 представляет правительство. 2 вакантных места выделены для представителей Нацбанка. Членами Совета стали Екатерина Голдава, аудитор банка «Карту», принадлежавшего Бедине Иванишвили, Ираклий Ковзанадзе, исполнительный директор партнерского фонда, Саша Тернес, председатель немецкого экономического объединения, и Ефрем Урумашвили, учредитель частной юридической компании Nodia Urumashvili Partners. Оппозиция не присутствовала на голосовании, поэтому оно прошло практически без вопросов. Чего не скажешь об утреннем заседании финансово-бюджетного комитета, на котором его председатель Томас Мечиаури неожиданно выразил недовольство позицией кандидата по ряду вопросов.
Создание нового агентства имело целью освободить его от влияния определенных групп, которые различными способами манипулировали курсом лари. Несмотря на несомненный профессионализм представленных кандидатур и мое к ним уважение, я не увидел в их выступлениях стремления изменить что-либо. Или вы хотите влиться в ряды тех представителей Нацбанка, которые всеми средствами оправдывают колебания лари даже на 10 пунктов в день? Для чего мы вывели агентство из-под подчинения Нацбанка? Не лучше ли было прямиком расширить за счет вас совет? Нам не нужны новые высокооплачиваемые чиновники. Мы хотим улучшить положение народа.
Возмущался Мечиаури. Данное высказывание возмутило и кандидатов, и членов парламентского большинства. Отвечая на обвинения, один из кандидатов, Ираклий Ковзанадзе, напомнил, что эффективная работа нового ведомства возможна только в тесной координации с руководством Нацбанка, Минфина и возглавляемым Мечиаури комитетом. Этот ответ не удовлетворил председателя. Перед голосованием он заявил, что разочарован, но не может и дальше затягивать заседание, так как нас ожидают на парламентской сессии. Отсутствие одного члена Совета не является помехой для начала его работы. Об этом после голосования заявил председатель парламента Давид Усупашвили, который пожелал успехов новому агентству на пути реформирования Нацбанка. Банковский эксперт Руман Гоцеридзе не имеет претензий к новым членам Совета. Однако у него есть вопросы к недостающей ключевой фигуре члена Совета, представление которого правительство почему-то отложило на потом.
Честно говоря, я ожидал худших кандидатур, однако отсутствие кандидата на должность исполнительного директора Совета, обладающего дополнительными полномочиями, порождает массу вопросов. Имеются веские основания предположить, что власти тянут с этим назначением по причине низкого авторитета претендента, который будет выражать интересы определенных сил. Появление в Совете подобной личности нивелирует солидный банковский опыт избранных членов Совета. Напомню, что назначенная на эту должность фигура станет ключевой в оценке и со стороны международных финансовых институтов,
заявил Руман Гоцеридзе. Оппозиционеры, между тем, не комментируют назначение, так как, по их мнению, существование агентства финансового надзора является антиконституционным. В Конституционный суд уже поступил совместный иск от свободных демократов и нацдвижения. Впрочем, до окончательного вердикта суда ничто не помешает службе осуществлять банковский надзор. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа». По всей видимости.
Мы возвращаемся в Сухуми. Находящаяся сейчас в центре внимания всего мира гуманитарная катастрофа в связи с беспрецедентным притоком в страны Европы беженцев из Сирии, других стран Ближнего Востока и Северной Африки заставила СМИ во многих других регионах, где живут сирийские беженцы, поднять эту тему. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария решил поговорить с бывшим жителем Дамаска Мухаммедом Али.
Впервые услышал это имя молодого сотрудника торгово-промышленной палаты Абхазии Мухаммед Али в середине нынешнего июля, когда его коллеги рассказывали мне о поездке делегации ТПП с его участием в иракский Курдистан. Сразу возникла мысль взять у него интервью для «Эхо Кавказа», тем более, что он уже неплохо говорит по-русски. И вот мы сидим с Мухаммедом Али в уютном конференц-зале торгово-промышленной палаты и разговариваем о его жизни и судьбе. В столице Сирии Дамаске, где он родился, Мухаммед работал в компании сотовой связи. До войны в этом городе был весьма высокий уровень жизни, в семьях обычно по несколько автомобилей. Он по происхождению адык. Жена абхазка по имени Сюзанна из рода Дзугиба, Гагулия. Когда они приехали в Абхазию в июле 2013 года, ему было 28 лет, а ей 24 года. Здесь, в Сухумском роддоме, родился их первый ребенок, дочь Илин, которой сейчас год и три месяца. Мухаммед рассказывает.
Потом, когда я в Абхазию приехал, первый раз мы жили в Гудауте, и там я работал на мойке на 2 месяца. Потому что первый раз, когда мы приехали, я ничего не знаю по-русски. Поэтому было очень трудно сначала. Потом я потихоньку изучаю по-русски.
А курсы какие-то были?
Нет, вообще. Нет, интернет или с друзьями.
А жена Сюзанна, она какие языки знает?
Она арабский, английский. Я тоже там английский язык изучил в университете Дамаск.
Ну, в основном вот приехали откуда? Из города, из сел? Большинство из Дамаска или из других мест?
Нет, есть которые из Дамаск, есть которые рядом Дамаск, есть которые из деревни. Там, например, у нас в Сирии есть деревня, только там жили абхазцы и адыгейцы. Название Барека, Барека и Беражан.
Репатрианты, привыкшие к сельскому труду, получили возможность заниматься им и в Абхазии. Мухаммед вошел в десятку учредителей общественной организации «ШАМ», которая помогает репатриантам из Сирии. По данным сотрудницы экспертного управления администрации президента Абхазии, политолога Исланды Смыр, республика приняла всех желающих приехать из Сирии ее граждан абхазо-адыгского происхождения – 540 человек. Все семьи получили жилье, необходимые документы и ежемесячное пособие. Около 130 человек трудоустроено. Более 100 детей получают образование в школах и обеспечены местами в детских садах. В отличие от репатриантов из Турции, которые почти все владеют абхазским, потомки абхазских махаджиров в Сирии, которые гораздо меньше по численности, язык предков утратили, и поэтому им труднее адаптироваться в абхазском обществе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия растет число людей, которые заявляют о том, что их лишили домов или квартир по подложным документам или незаконным административным актам. В первую очередь жертвами произвола становились те, кто вынужден был покинуть республику, беженцы и политэмигранты. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Офицер, ветеран Великой Отечественной войны Энвер Газаев после демобилизации в 1956 году получил в бессрочное пользование участок земли в Схинвале на улице Осетинской. В 1989 году его сын Валерий Газаев построил на отцовской земле рядом с родительским домом еще один большой двухэтажный площадью 200 квадратных метров. В 1991 году в начале осетино-грузинского конфликта Валерий Газаев был вынужден покинуть Южную Осетию из-за преследований по политическим мотивам. К слову сказать, отношение к нему в республике неоднозначное. Одни называют его предателем, другие объясняют его злоключение тем, что слишком многим не нравилось, какое влияние набирал в обществе молодой лидер Адамон Нехас. По словам моих скинвальских друзей, времена были смутные. У каждого заметного в республике человека есть свои скелеты в шкафу, поэтому бередить прошлое в Схинвале не любят, а уж тем более пересматривать списки предателей или героев. С уверенностью можно сказать лишь то, что его отец ко всему этому никакого отношения не имел. Тем не менее, после отъезда Валерия Газаева старика-ветерана избили, а его дом разрушили. Правда, на участке Аляске оставался еще один дом, построенный Валерием Газаевым. Тоже разграбленный, но все-таки почти целый. В этом году Валерий Газаев решил подарить его своим дочерям, которые после учебы вышли замуж в Схинвал. Однако оказалось, что это уже не его дом, говорит Валерий Газаев.
В 2010 году мой дом, который я своими руками построил, президент Кукуев своим указом отдал поэтому Бестаеву. Я им говорю, вы идиот, это частная собственность. Кем бы я ни был, вы имеете право отобрать ее у меня только решением суда по соответствующей статье с конфискацией имущества. Если я в чем-то виноват, вы меня позовите, я, пожалуйста, предстану перед судом, вы не судите, в чем проблема.
Технический отъем дома осуществлялся следующим образом. 30 сентября 2010 года коллегия администрации города Схинвал вынесла постановление номер 173, в соответствии с которым отвела под строительство участок, принадлежавших семье Газаевых, некоему Нукзару Бестаеву. Чиновники сделали вид, будто не заметили, что на земле стоит двухэтажный дом. Как уверяет Валерий Газаев, рассеянность чиновников была щедро вознаграждена.
Вот за мной в Южной Осетии не числится ни одного квадратного метра земли. И они в своем постановлении пишут, отобрать землю у Газаева Валерия Энверовича. Что вы мне отбирать, если у меня нет земли? Они постановление вынесли взамен того, что выдано в июне, дать Бестаеву землю 2 февраля. То есть в Схинвале июнь наступает раньше февраля. Они передают земельный участок, не указывая дом. Потом ребята связались с этим Бестаевым, которому этот дом отдали. И он говорит, я ни при чем, мне землю дали. Я ему говорю, на земле дом стоит капитальный двухэтажный? Он говорит, да. По остальному указано, что тебе дом дали? Нет. А почему ты разбираешь мой дом? Он уже разобрал там железное перекрытие.
С начала года Валерий Газаев пытается восстановить свои имущественные права. Кому только не обращался с жалобами, включая президента республики и Верховный суд. Но все тщетно. По словам югоосетинского правозащитника Фатимы Маргиевой, нарушение имущественных прав – одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых блюстителями югоосетинского государства. В Схинвале счет отжатых домов идет на сотни, и в каждом случае торчат уши судейских, прокурорских и чиновников. Добиться справедливости невозможно, потому что право регулируется не законом, а на глазок теми, кто представляет государство, говорит Фатима Маргиева.
У Валеры не единственный случай. Там и чиновники имели деньги, и все зарабатывали деньги. А на народ чихать не хотят. Когда кто-то заговаривает о правах человека, то это вызывает саркастическую ухмылку. Настолько все привыкли работать вопреки законам, так как им заблагорассудится. По-прежнему продолжается беспредел в отношении граждан. То есть такое творится в отношении абсолютно всего. У нас нет конституционного строя. Все это делает нашу республику какой-то недореспубликой. Очень трудно это передать словами, особенно тем, которые пострадали от такого беззакония.
Это была югоосетинский правозащитник Фатима Маргиева. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Остаемся в Схинвале с рубрикой «Голоса». Ее подготовила наш корреспондент Зарина Санакоева. Рубрику «Голоса» подготовила наш корреспондент Зарина Санакоева. Простите за техническую накладку. Продолжаем программу. Зима уже близко, а строительство приюта для бездомных так и не завершилось. Люди продолжают ютиться в палаточном городке, открытом в конце 2013 года, который поначалу власти называли временной мерой. А некоторые и того хуже, ночуют прямо на улицах города. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Переулок, ведущий к центральной улице Тбилиси, Меликишвили. Под открытым небом здесь уже полтора месяца. Днюют и ночуют супруги Елена и Гия. На матрасе, который служит им кроватью и обеденным столом одновременно, сейчас спит серый кот. Рядом с ним открытая книга с закладкой где-то посередине. Детективной фантастикой увлекается Елена. В Тбилиси она приехала из Беларуси, вышла замуж за Гию, а 5 лет назад за неимением жилья они заселились в пустующее здание на Меликишвили. Сейчас Когда у дома появились хозяева, Елену с Гей, как и других незаконно проживающих там людей, выселили. Все они были вынуждены ночевать под открытым небом, прямо рядом с домом, который на сегодняшний день уже снесли. На его месте строят многоэтажный корпус. Часть бездомных, рассказывает Елена, получила от правительства одноразовую финансовую помощь в размере 300 лари. Ей с супругом денег не дали. Женщина все еще является гражданкой Беларуси, а Гея прописан в квартире, принадлежащей его первой жене. Соответственно, официально ни Гею, ни Елену государство бездомными не признает. Сейчас женщина подрабатывает уборщицей в соседнем доме. Без дела не сидит и ее муж, говорит она. Но этих денег слишком мало для того, чтобы супруги могли снимать жилье.
Вот, мой муж, вот, работает.
Елена показывает на бутылки и трубы, разложенные вокруг их квартиры.
Что-то вот цвет на это собирает, это нету нормальной работы. Ну, я же не сижу с голода, не умираю. И у меня руки работают. Дайте мне первую помощь, которую вы мне обещали.
Обращается она к правительству. Обещание правительства открыть приют для бездомных этим летом лопнуло как мыльный пузырь. Так было полгода, год и полтора года назад. В начале здание взялось строить Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, затем мэрия. И каждый раз объявлялась новая дата завершения строительства. А приюта как не было, так до сих пор и нет. В службе мэрии по связям с общественностью «Эхо Кавказа» заявили, что компания, выигравшая тендер на строительство здания, была оштрафована за нарушение условий контракта по сдаче приюта в эксплуатацию. Согласно документу, строительные работы должны были быть завершены 10 июля. На данном этапе, заверяют в мэрии, делается все, чтобы приют был сдан через месяц. Впрочем, проблему бездомных в Тбилиси одним приютом, который пусть когда-нибудь и будет построен, не решить. На сегодняшний день власти даже не знают, сколько именно человек в городе нуждаются в крыше над головой, говорит координатор проектов Центра по изучению и мониторингу прав человека Анану Цинцабадзе. По ее словам, правительство закрывает глаза на проблему, игнорирует положение об обеспечении людей подобающим жильем, прописанные в стратегии по правам человека, утвержденные парламентом Грузии. На руку правительству играет и закон о социальной помощи, который при желании можно трактовать по-разному. Закон о социальной помощи гласит, бездомным следует считать человека без постоянного места жительства, который зарегистрирован в органе самоуправления в качестве бездомного. Это определение автоматически исключает бездомных многих других типов. Например, человека, который своими руками обустроил какое-то подобие жилья из подручных материалов или же проживает в железном вагоне. То есть, по сути, в условиях, которые не имеют ничего общего с достойной жизнью. Этот закон, продолжает Цинцабадзе, обязует органы местного самоуправления регистрировать лиц без постоянного места жительства. Но ни общей базы данных, ни определенного механизма для этой регистрации не существует. Правозащитница уверена, для того, чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки, власти должны разработать долгосрочную стратегию, изучить вопрос и начать решать его поэтапно. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы еще раз приносим прощения за техническую накладку и возвращаемся к анонсированному обзору Юга осетинской прессы, который подготовила Зарина Санакоева.
Что бы вы назвали главным достижением 25-лет независимости республики?
Принятие независимости, то, что наш народ выстоял после войны, и то, что у нас город строится, идет возрождение. Мне самой 25 лет, так что, мне кажется, сейчас уже идет все к лучшему. Стремится город, все строится и радует.
А вот если я спрошу наоборот, вот главным упущением этих 25 лет, что бы еще нужно было исправить, как вы считаете?
Ну, мне кажется, это все можно было намного быстрее сделать, и уже бы, сколько уже прошло? 7 лет, да, с войны, и за эти 7 лет, мне кажется, можно было постараться больше сделать, чтобы уже город был, приобрел бы уже другой вид. А сейчас еще остаются такие эти разрушенные здания, еще все равно на сердце, когда их видишь, то вспоминается, и лучше было бы, если бы это все было бы быстрее.
Что бы вы назвали главным достижением вот этих 25 лет независимости республики?
Возможность спокойно жить, не бояться за свою жизнь, спокойно уезжать, выезжать и вечерами ходить по улице. Я считаю, что это
это очень большое достижение.
И рабочие места нужно создавать, город нужно отстраивать, чтобы молодежь не стремилась уехать отсюда, да, побыстрее, как говорится, извините за жаргон, рвать когти отсюда, а чтобы они стремились обратно сюда приезжать, понимаете, чтобы город не захерел, а чтобы он развивался, как и предполагалось. Но пока что никакого развития города я, например, не вижу.
Главное достижение республики — это то, что заново начали функционировать школы, наш институт, но все равно предстоит делать еще очень много работы по улучшению качества жизни людей, чтобы здесь были заводы, фабрики. По моему опыту, не особо благоприятные предпосылки для развития детского спорта. Надо, чтобы дети занимались спортом, и чтобы условия для продвижения к олимпийским вершинам были более хорошие. Нужно сделать, чтобы круг интересов детей-юноши был более разнообразным.
После мирного неба над головой уже то, что есть свет, газ, отопление, вода, что самое главное, то, что воду уже в ведрах таскать не нужно домой элементарно. Вот эти вещи.
Надо строить рабочие места, понимаете, фабрики, заводы, ну, чтобы люди, так сказать, находили себя. Потому что у нас, я как вот смотрю, вот бюджет, все вот работают только на бюджете. Никто...
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Кочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.